Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Нелегко воспринять Новый Завет как новость. Очень и очень трудно принять благовествование как весть. Ни один человек нашей цивилизации, как бы он ни относился к христианству, не может прочитать Евангелие так, словно никогда о нем не слышал. Это слова английского писателя Гилберта Кита Честертона. В своей книге «Вечный человек» главу, посвященную Евангелию, он назвал «самая странная повесть на свете». И он настаивает на том, что увидеть в Евангелии странность значит прочитать его так, как оно написано, и значит удивиться. Удивиться тому, что здесь и сейчас, с его страниц, лично к тебе обращается сам Иисус Христос. Давайте послушаем аудиоверсию книги Гилберта Честертона «Вечный человек», фрагмент главы «Самая странная повесть на свете», и пусть это станет своего рода вступлением к нашему сегодняшнему разговору о месте и роли Евангелия в жизни христианина.
Задача моей книги – показать, как неверны привычные, пошлые и смутные представления о христианской вере. Сейчас я говорю о самом неверном. В наши дни принято считать, что все религии равны, а все основатели религий – соперники, оспаривающие друг у друга звездный венец. Это не так. Только один из них оспаривал венец. Магомед думал об этом не больше, чем Михей или Моисей. Конфуций – не больше, чем Платон или Марк Аврелий. Будда не считал себя Брамой, Зороастр – называл себя Армуздом не чаще, чем Ариманом. Собственно, все обстоит именно так, как мы ожидаем согласно здравому смыслу и уж точно по христианскому учению. Чем выше человек, тем меньше у него оснований себя возвысить. Кроме единственного раза, о котором я говорю, такие претензии свойственны только очень мелким людям, помешанным на любви к себе. Нельзя и представить, что Аристотель назовет себя отцом богов и людей. Хотя очень легко представить, что это припишет ему, а скорее себе, умалишенный император, вроде Калигулы. Трудно поверить и в то, что Шекспир назовет себя великим. Хотя американский филолог вполне может вычитать это в его, а скорее в собственных трудах. Да, такие люди бывают. Их нетрудно найти в сумасшедших домах, часто в смирительных рубахах. Но никто не скажет, что человек Иисус из Назарета был таким. Перед всяким, кто впрямь посмотрит на Христа человека со стороны, непредвзято встанет трудная проблема. Она столь важна, что я посоветую нарисовать что-то вроде портрета. Если Христос был только человеком, он был человеком сложным, даже противоречивым. В нем соединялись именно те черты, которые считают несовместимыми. В нем было именно то, чего нет у безумцев. Он был мудр и справедлив. Такими не бывают маньяки. Он говорил неожиданные, нередко поразительные вещи. Но поражал он милосердием, а часто умеренностью. Вспомним притчу о плевелах. В ней есть тонкость и здравый смысл. В ней нет простоты безумия, нет даже простоты фанатизма. Легко вложить ее в уста столетнего философа, живущего в самом конце века утопии. Я просто не могу себе представить, как согласовать все это с притязаниями на Божий сан, если не принять того объяснения, которое дает нам Церковь. Если мы не примем на веру, что Христос был Богом, любые рассуждения совсем запутают нас. Только Бог достаточно велик для того, чтобы называть себя Богом. Великий мудрец знает, что он не Бог, и чем он мудрее, тем лучше он это знает. В том-то и странность. Чем ближе ты к Богу, тем от него дальше. Сократ, мудрейший из людей, знал, что не знает ничего. Сумасшедший может считать себя Всевышним, дурак – всеведущим. Христос – всеведущий иначе. Он знал, что знает. Словом, даже в чисто человеческом смысле Христос Нового Завета больше, чем просто человек. Он и человек, и нечто большее. Однако еще одну черту нелегко уместить в чисто человеческие рамки. Сквозь все поучения Христа проходит нить, почти незаметная для тех, кто говорит теперь, что это именно поучение. Когда читаешь Евангелие, так и кажется, что на самом деле Он пришел не для того, чтобы учить. Ничто на свете не трогает меня больше, чем претворение воды в вино на свадебном пиру. Рассказ о Кане Галилейской демократичен, как книги Диккенса. Он человечен в том смысле, в каком не применишь это слово к целой толпе человекообразных умников. Он выше высокомерия избранных. Но даже в нем есть что-то еще. Есть отзвук тайны. Я говорю сейчас о первом колебании. Христос усомнился не в чудесах. Он усомнился в том, нужно ли творить их сейчас. Еще не пришел час мой. Что это значит? Мы не знаем. Но что бы это ни значило, эти слова говорят нам, что у него был план, была цель, и все возможные действия или служили ей, или не служили. Если мы не заметим этого плана, мы упустим самую суть истории Христа. Нет, мы просто ничего не поймем в Евангелии.
Это была аудиоверсия книги Гилберта Честертона «Вечный человек». Фрагмент главы «Самая странная повесть на свете». Главы, посвященной Евангелию. Откуда вообще человек черпает свое знание о Боге? Или, если вопрос переформулировать, что такое откровение? По словам нашего следующего собеседника, христиане исповедуют, что самое главное откровение Бога о самом себе – это приход в мир Бога-человека Иисуса Христа. Второй и третий аспекты откровения – это Священное Писание, частью которого является Евангелие, и Священное Предание. Как связаны три этих аспекта и что это говорит о месте и роли Евангелия в жизни христианина? Давайте послушаем фрагмент лекции нашего современника, московского пастыря, игумена Петра Мещеринова.
Ну, мы живем в такое время, когда всякая духовная жизнь требует от нас осмысления, то есть не такого бездумного существования как бы по инерции, которое было возможно, когда общество в основном руководствовалось христианскими ценностями. Сейчас по инерции жить нельзя, и особенно нельзя жить по инерции в церкви, то есть нельзя так лубочно-благодушно воспринимать в розовом свете все вокруг. Но нам нужна трезвая, творческая, именно подлинно церковная христианская жизнь. Начинается эта жизнь с правильного строя мысли. Святитель Игнатий Брянчанинов подчеркивал этот момент, говоря, что одна неправильная мысль в области духовной жизни может покривить всю ее, то есть иметь следствием то, что человек уклонится с правильного пути и извратить весь строй христианской жизни. И чтобы с нами этого не случилось, мы должны тщательно разбираться и уяснять себе, иерархию ценностей, то есть что церковь содержит в качестве главного, неотъемлемого, а что церковь второстепенная. Второстепенная – это не значит там необязательное или какое-то плохое, а именно обусловленное, историей, социально-культурными формами ее, чтобы нам этого не путать, потому что часто мы видим путаницу в головах людей. И сразу мы сталкиваемся с тем, что для того, чтобы этот правильный строй мысли нам приобрести, недостаточно человеку его собственных усилий. Христианство, в отличие от всех других религий, подчеркивает очень важный момент, что человек – существо падшее, что на заре истории произошло грехопадение, в котором разум человека утратил такую силу и чистоту, которая необходима ему для уяснения божественных истин. И мы видим, что человек, предоставленный самому себе, может дойти, до идеи Бога. Действительно, до него можно дойти, что есть Бог, что Он управляет миром, что Бог – Творец. Но вот каков наш Бог, то есть сделать следующий шаг, каков путь спасения, какова судьба всего мира, каждого из нас, этот человек падший сам собой не может узнать, и мы видим, что если все религии сходятся в бытии Божьем, то в дальнейшем они все расходятся и трактуют Бога и религию, а религия – это есть связь человека и Бога, совершенно по-разному. И именно потому существует множество религий, потому что вот человек – существо падшее и сам собой не может узнать полноту божественных истин. Для этого нужно действие Божие, которое эти истины человеку открывает. И Бог, который, как мы знаем, хочет, чтобы все люди спаслись и пришли в познание истины, не оставил человека в неведении относительно вот столь, безусловно, важных вещей, но открыл их человеку. И это есть откровение Божие. То есть, строго говоря, откровение Божие есть действие Божие, научающее человека истине. Откровение можно понимать в широком смысле и в узком смысле. Ну, не в узком, а, скажем, в собственном, так, как принимает церковь. В широком смысле это, во-первых, откровение Бога о самом себе, прежде всего, воплощении, в Боговоплощении. Господь Иисус Христос, мы знаем, второе лицо Святой Троицы, именуется Словом Божиим. И, следовательно, Бог в наибольшей полноте являет себя воплотившимся Слове. И сам Он, сам Христос, вся Его жизнь, все Его действия, учения являются для нас высшим, совершенным и полным откровением Бога о себе, о своих делах, об отношении Бога к людям, о пути спасения и о всех истинах нашей веры. Христос, воплотившийся Бог, есть центр, смысл, начало и конец всей человеческой жизни, ибо Он, ну, воплотившийся Бог. Он же есть и глава Церкви, которая содержит Святого Духа, и которым, то есть Духом Святым, мы приобщаемся ко Христу Спасителю. Следовательно, первое, что мы видим, что Церковь содержит в себе всю полноту откровения Божия, и вне Церкви мы не можем его обрести, потому что высшее и в таком строгом смысле слова единственное откровение Божие есть Христос, а Он благоволил пребывать со Отцом и Святым Духом ни в чем ином, а только в Церкви, поэтому она и называется столпом и утверждением истины. Если же говорить уже о том, как оно осуществляется внутри Церкви, то мы можем усмотреть, что вот это действие Божие на человека, которое научает его истине, влагает в него такие истинные основы разумения и деятельности, осуществляется трояким образом. Первое – это непосредственно, то есть когда Дух Святой непосредственно воздействует на душу человека. Это прежде всего в таинствах Церкви, затем в молитве, ну и, скажем так, во всех чинах церковной жизни. Или бывает, что по особому Божию промышлению, особым каким-то, ну, может быть, даже чудесным способом. Второе – это откровение дано Богом неким специальным образом в Священном Писании, то есть вот такое в собственном смысле слова «откровение». И третьим образом раскрывается для нас откровение в Священном Предании Церкви. И вот сразу важно отметить православную такую особенность подхода к восприятию человеком истины, что в своей полноте откровение подается нам вот именно и только в Церкви, и только через гармоничное сочетание вот этих трех, что ли, способов, которые я назвал, и не могут быть нами получены, если мы произвольно остановимся исключительно на одном чем-нибудь. Ну, к примеру, если мы будем принимать таинство Церкви, жить такой внешней церковной жизнью, как вот говорят, ходить в церковь, но не будем при этом изучать Священные Писания и Священные Предания, причем изучать не только с познавательной такой целью, но практической прежде всего, то итогом будет то, что вот эти принятые таинства, благодать Божию, которая принята нами, мы оставим без плода. Не сумеем ими распорядиться как должно, потому что принимаемая благодать требует от нас определенного строя внутренней жизни, определенной деятельности. А узнаем мы об этом строе мысли и об этой деятельности именно из Священного Писания и более как бы так частно из Священного Предания. А из одних таинств самих в себе мы как бы, ну, не узнаем ничего. Если мы остановимся только на Священном Писании, как это делают протестанты, которые считают его единственным источником духовной жизни, то мы совершим подмену, ошибку, потому что источник духовной жизни – сам Бог. И ближе, скажем так, к таинству Церкви, потому что через них Бог касается человеческой души. А Священное Писание не есть источник жизни как таковой, а именно критерий, что ли, правильности этой духовной жизни, указатель пути жизни, обоснование знания о Боге и спасении, то есть, скажем так, информация об этой жизни, но не сама жизнь, не само спасение, не само богообщение. Принимая только Писание, мы, получается, что план жизни, вот ее описание – принимаем за самую жизнь, и таким образом вместо духовного плода получаем лишь словесные на него указания, вот именно описание его. И таким образом мы лишаемся реальности жизни, именно духовной, обрекаемся на мечтательность, всякое фантазирование, ну, как это и мы и видим в протестантизме. На этот момент, во-первых, указывает само Священное Писание, само себя, что ли, идентифицируя, оно устами апостола Павла говорит так, что все Писание богодухновенно и полезно для научения, а про церковь тот же апостол говорит, что церковь есть столб и утверждение истины. То есть не Писание есть столб и утверждение истины, а церковь. И вот с другой стороны мы видим, что когда только принимают Писание, то неизбежно дробление. То есть, допустим, огромное количество протестантских деноминаций, которые, одно имея Писание, совершенно по-разному мыслят и о Боге, и о человеке, и об их отношении. Также для выяснения Писания, вот в связи с этим, чтобы этого не произошло, нам необходим опыт, содержащий Писание Церкви. Потому что Писание – это непростая книга, оно сложно. Оно требует толкования, уяснения, а все такое именно и содержит священные предания, потому что как раз без него толкователи Писания приходят к разногласиям. Еще есть третий случай, когда люди в основу христианской жизни, как правило, с целью подчеркнуть, скажем, свое православие, кладут исключительно священные предания. А священное предание очень богато и разнообразно. И если мы только на нем основываемся, без обоснования его священным писанием и без выравнивания вот этих внешних форм, которые содержат предание, без выравнивания и соотнесения с целями церкви, с таинствами церкви, с непосредственной жизнью в таинствах, то мы получаем такое смещение акцента, тоже нарушение иерархии христианских ценностей. Вот когда мы сталкиваемся с вами в церковной жизни с такими вещами, как ликушество, там, мракобесие, фанатизм, ура-патриотизм, вот такой лже-патриотизм, политиканство псевдоцерковное, то это бывает тогда, когда для человека на первый план выходит именно такое, ну, даже и неверно понятое священное предание. Без такого гармонического сочетания именно с подлинной жизнью церкви, прежде всего в таинствах и священном писании. Итак, мы видим, что вот в стройном сочетании трех названных сторон содержимого церкви Откровения, и мы обретаем истину, истину мысли, истину жизни. И отсюда мы, кстати, увидим иерархию ценностей церковных, которые тоже часто будем ссылаться. То есть на первом месте стоят таинства, как действие Божие, на втором – священное писание, и на третьем – священное предание церкви. И обязательно надо подчеркнуть, что в их неразрывности и гармоничности. Если говорить о священном писании в собственном смысле слова, то прежде всего нужно сказать, что оно имеет в церкви высший вероучительный и нравоучительный авторитет. И можно даже в связи с этим такое определение привести, что Священное Писание есть особое действие Божие, направленное на то, чтобы открыть человеку истины о Боге и спасении. Это особое действие осуществлено Богом через пророков и апостолов. Церковь сама свидетельствует об этом в своем символе веры, исповедуя то, что Дух Святой говорил в пророках, а также называя самую себя, то есть церковь апостольской. Тем самым церковь возводит все свое строение пророкам и апостолам. И мы видим, что Священное Писание и состоит из двух неравных частей, неравных по объему. Это Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет – есть собрание пророческих писаний, Новый Завет – апостольских. Главная тема Священного Писания – это Христос. И сам Он сказал: «Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Мы уже сказали с вами, что Писание не есть, собственно, духовная жизнь, а Писание ее, информация о ней. Но информация не людьми придуманная, а именно открытая Богом и данная человеку для того, чтобы он пришел ко Христу и в нем содевал свое спасение, имея Священное Писание безошибочным критерием правильности своей жизни и строя мыслей. Так же, как церковь, которая занимается исключительно спасением людей во Христе, хотя со многим соприкасается, и Священное Писание имеет своим главным предметом Христа и спасение человека, хотя пишет о многом, можно сказать, обо всем. И как Христос, то есть вот воплотившийся Бог, Бог Слова, есть откровение Божие, высшее, единственное и исключительное, так и пророчествующее о нем и говорящее о нем записанное слово приобретает значение истинного и непогрешительного откровения.
Это был фрагмент лекции игумена Петра Мещеринова. Нередко верующие обсуждают вопрос, а как правильно читать Евангелие. Наш следующий собеседник мог бы сказать на это, что сам вопрос нуждается в уточнении. Как читать Евангелие означает, как жить по Евангелию. Как применять все услышанное на практике. Опытом постигайте Евангелие, говорит подвижник 20 века, пастор и духовный педагог игумен Никон Воробьев. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед и писем о началах жизни.
В Евангелии раскрыты все тайны души человеческой. Указан путь в Царствие Божие. Указаны награды и наказания. Раскрыты многие тайны загробной жизни, но постигаются они не чтением и даже не просто молитвой, а исполнением заповедей. не верьте себе и людям. Верьте Слову Божию, Евангелию. Жизнью, опытом изучайте Евангелие. Жизнь во Христе даст вам такую полноту, такое разумение всего, радость духовную, твердость, что жизнь мирских людей покажется, как она и есть на деле, ничтожной, неинтересной, бедной, жалкой, суетной, преисполненной мелких дрязг, неприятностей, а часто и великих скорбей. Вы счастливы. Берегите это счастье. Благодарите за это Бога, и Он за благодарность усугубит, многократно увеличит свою милость, сколько вы можете понести. Сие буди. Буди. Читай больше Евангелия, и особенно святых отцов. Без чтения трудно спасаться. Чем на пустое тратить время, не лучше ли, не интереснее ли поучаться от святых отцов? Терпи, молись, борись с грехом, смиряйся, укоряй себя во всем и не вини других, не оправдывай себя. Не давай воли языку, глазам, слуху. Не осуждай никого. Дело спасения не одним днем делается. Во всех трудностях обращайся к Богу с молитвой. Кто ищет угодить Богу, тот не будет оставлен Богом, лишь бы мы не оставили его. Читай ненасытно Евангелие с молитвой о вразумлении и исполняй по силе, что там повелевается. А в чем нарушишь заповедь евангельскую, в том сокрушайся и проси прощения. Все делай по совести и дома, и на службе. Не празднословь, терпи. Я помню тебя. Будь здорова. Господь да благословит тебя, вразумит на все благое.
Это был фрагмент сборника игумена Никона Воробьева «О началах жизни». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».